миром так же. И всегда только зависит, как и что. Значит, Хас ва-Халиля тут не рассматриваю о том, что надо за счет этого брать и вести себя так. Я только рассматриваю, что в теории можно видеть также все самые неправильные поступки, понятно, как это? Видеть в этом позитив. И это то, что происходит у Ицхака. Так как он ослеп, понятно, что он видит мир не в реальности, а только в теории. То есть три понятия. Если кто-то, он абсолютный цадик, всегда мы знаем, что он себя правильно ведет, так если он делает даже неправильный поступок, мы его должны ладоль хавсхут. Теперь если он бейнуни, тогда если он делает, знаешь, какой бейнуни? Такой средний, нормальный человек. Если он делает очень плохой поступок, мы его должны не как ладон, это явно плохо. Только если он ведет себя поступок такой, который можно в этом есть, скажем, 60% плохого, 40% хорошего. Понятно, как это? Вот не совсем понятно. С какой точно? Что такое серое? Тогда мы должны, мы обязаны ладуну толюха всхуд. А если это раша кому, плохой человек, так мы все обязаны ладуну хавхума. Так видите, что даже ладуну хавсхуд, так мы должны понять, мы должны посмотреть, а может быть он это делает для каких-то корыстных целей, а что там, понимаете как? Скажем, Арафат вдруг приехал к нам в гости. Сейчас он не может уже приехать в гости, Барух Ашем. Но тогда, когда он был жив. Тогда мы не должны посмотреть, что вдруг он такой хороший, мы просто должны перед ним, а почти ему, а что он думает выиграть от нас? Даже это совершенно в иудаизме не рассматривается, что мы должны быть такими наивными.
Если ты еврей.
И также, если ты еврей. И это тоже очень такой серый цвет. Обычно мы знаем немножко кто-кто. У нас есть даже пост, который делается в честь чего-то похожего. Это Гдалья бен Ахикам, это Танит Цон Гдалья, пост, который мы постимся после Рош ха-Шана. Там было очень много личностей, я не знаю, я думаю, что не запутает. Был такой человек, его звали Гдалья бен Ахикам. К нему приходит Йоханан бен Киреах. Ему говорит, что Ишмаэль, тут три разных имен. Гдалья бен Ахикам, к нему приходит Йоханан бен Киреах и рассказывает ему, что Ишмаэль хочет его убить. Гдалья говорит, ужасный лошон ара, я никого не слушаю. И не делает никакие, как, не берет это вообще в счет, и никак себя не предостерегает. И тогда в Рош ха-Шана приходит Ишмаэль со своими людьми и всех срезает. Видишь, я так ужасно это говорю. И когда описывается, Гдалья был очень большим праведником. Но видите, он тут немножко, как вам сказать, перегнул, так это называется. Извините, что я так говорю, отношусь к нему, он явно совершенно не мой друг, на описанном уровнях выше нас. Только я говорю, как это, как будто бы, что мы учим от этого. И когда в книге Малахим это описывается, говорится, что все, кто были убиты за счет Гдалья. Они там написаны, как будто они были убиты Гдалья. Потому что он виноват в том, что он не сделал. И поставил охрану, его уже предупредили. Значит, если мне какую-то вещь говорят, это не всегда, что должна ладун лекав схуд. И у нас говорит, что если к вам пришел человек, и вы вообще его не знаете, и он как-то он анонимный человек, гость, и вы должны уважать, как будто он Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль был президентом всего еврейского народа. И вы должны его бояться и предостерегаться его, как будто он самый большой разбойник. Потому что вы же знаете, кто он такой. И описывает, значит, просто говорю, понятно, что я только немножко расширяю то, что вы говорите, ладун лехавсхуд или как ладун. И описывается, что кому-то, к одному раву пришли в гости люди, и он не знал, кто они такие. Он их очень хорошо принял, он их взял и дал им ночлег на втором этаже. Вот они с собой, потому что они знали, кто они такие. А лестницу на ночь он взял и снял. Понятно, как предостережение. И они как раз были воры. И они ночью решили сойти, понятно, как это. А ночью они не видели, когда они залезали, там же была лестница. Потом, когда начали спускаться, они попробовали спуститься, не было лестницы. Они упали, и они пришли к нему в претензии. Что это такое, как? Так он объяснил, что вот видите, я предостерегался, и я был прав. Я только пробовала это рассмотреть, потому что у нас часто происходит, что мы рассматриваем ладун лекав схуд, и мы это принимаем как будто бы только одну сторону, мы не видим другие стороны. Предлагайте себе на работу. Я не имею права, абсолютно не имею права, на базе того, что мне сказали, не принять его на работу. Это называется каблят лошоного. Но я также должна быть осторожна и не, скажем, взять его на работу к себе как кассира. А вот взять его, и чтобы он у меня работал во дворе, как дворником или как садовником, пожалуйста. Потому что как дворник и садовник, ему воровать будет тяжело что? А как кассир, понятно, как это? Это совершенно что-то другое. Так это логически, как это жена. Но я не имею права также его не брать на работу. Это недостаточно, я же не проверила, я не знаю. Тогда я должна пойти сразу точно узнать, что мне сказали, как. Я не имею права это, понимаете, как это? Решать. Это недостаточно данных. Это только в случае, если я явно сама об этом знаю. У нас есть точные законы, что и как. Значит, если у вас есть какой-то конкретный случай, поэтому это немножко сложно. Понятно, как это? Желательно всего, чтобы вы дошли кому-то, кто разбирается в этом, это понимает, и ему сказали. А не там какой-то подруге или что-то. Именно раввину, который понимает и знает все стороны. Может быть, слишком большим цадиком мы не имеем права. Понятно, к чему это может грозить часто. И быть также не... В какой-то мере это каждый раз брать счет, а может быть это просто кого-то там, не знаю, кто-то перепутал кого-то с кем-то. И это бедный человек, никто не берет на работу, и он сейчас голодает. Это тоже совершенно нечестно. Поэтому в таких случаях каждый раз идем и спрашиваем. И слава Богу, Всевышний нам обычно дает кого-то, с кем мы можем. В Иерусалиме хотя бы у нас всегда есть, с кем можно посоветоваться. А если мы не в Иерусалиме, слава Богу, у нас есть телефон, который когда-то не был. Значит, когда-то это было очень сложно, сейчас, слава Богу, это намного легче, понятно почему это, поэтому у нас нет таких препятствий, поэтому я могу это оставить на, что вы можете позвонить кому-то и с кем-то посоветоваться. Может быть, если бы мы с вами жили там 100 лет назад или 50 лет назад, нам бы пришлось сейчас, понятно, что сделать, сесть и просмотреть все грани, а сейчас, мне кажется, это не стоит. Сейчас мы переходим к следующей половине пасука, и я, пожалуйста. Он получает физический мир, скажем, в другом уровне. То, что мы живем в Израиле, и нас бы тогда бы никогда не выгоняли из Израиля. И у нас бы как будто тогда все физические вещи должны были быть в норме. Скажем, мы получили Тору, у нас никто и не отбирает. Но есть периоды, когда там у нас есть какие-то там, ну, короткие периоды, когда там смерть или иудаизм. Но это же не все время. Это не значит, что никогда бы нам такие вещи бы не грозили. Но это не было бы длительные периоды, когда у нас все, что связано с экономикой или нашим статусом в обществе и всем остальным, оно все время такое неустойчивое. Да. Чем бы это нам повредило, тогда бы...
Мы не занимались Торой.
Да, это мы потом просмотрим, как и что это.
Связано бы тем, что вот мы, предположим, ведем себя хорошо.
Добавочное благословение, да. Он тоже получает что-то, и он его получает на условия. Он его получает только в случае, если мы...
Да, я поняла.
И поэтому он может править миром, только если мы плохие. А если он правит миром, мы им не правим. Точно. Рав Блой, может быть, вы слышали с ним? В Санедрин. Он один из рабаним шель Айда Харидит. Он даян в Айда Харидит. Блой. Он много лет был банкиром. Вот сейчас отвечает, понимаете, как он? Раввин какого-то целого района в Иерусалиме.
Его в чем-то обвиняют?
Нет, нет. Нет, нет. Я думаю, что... Я не знаю. Я не слышал. Хотя бы я не знаю, насколько он вышел, понимаете, как это. Это только... Теперь продолжение пасука того, что Ицхак ослеп или плохо видел, продолжение этого пасука о том, что взял и позвал своего старшего сына. Итак, эти две вещи, которые как будто бы кажутся совершенно не имеющие связь, они находятся в одном пасуке, поэтому, если вы заметили, многие комментарии пробуют это сшить вместе. Извините, что я говорю сшить. Объяснить, почему они вместе. Или потому, что он видит мир в идеале, поэтому он зовет Исава. Если бы он не видел мир в идеале, он должно быть бы не позвал Исава. Или, понятно, как это? Все объяснения как будто вытекают из этого. Или он ослеп потому, что он так хорошо относится к Исаву. Понятно, как-то он недостаточно его предостерегал. Просто говорю, на базе чего это комментарий рассматривается. И то, что мы видим, как отвечает Исав, когда его зовет к себе Яков. И сказал он ему, мой сын, и сказал ему, хинейни, я готов. Вы, должно быть, знаете, что ответ хинейни так отвечает долго великие цадыки. И обычно так отвечает Всевышний Мули. Каких-то на очень высоких уровнях. Я готов, вот все время, всегда, в любом случае, я готов на все. Тут мы видим очень высокий уровень, до которого дошел Исав, что его отношение к родителям, его уважение отца было совершенно неоспоримо. Значит, в любой момент, когда бы только его отец позвал, что он сказал бы сразу? Я готов. На все совершенно. И поэтому тут подчеркивается, что ответ его «Хинейни», я готов. Точно такой же, как Всевышний, когда говорит Аврааму, возьми и принеси твоего сына в жертву, что ему отвечает Авраам, «Хинейни». Тот же самый ответ. Или когда Шмуэль с ним разговаривает Всевышний, также Шмуэль отвечает «Хинейни». Просто это видим в очень высоких уровнях, и очень редко, когда мы встречаем вот этот ответ. Пример там рассказывается о одном человеке, что он болел, и пришла его мать о нем просить у мудрецов, чтобы они молились за него. И она сказала, мой сын очень-очень сильно меня уважает. ей тогда ответили, что он даже не дошел до 1000 того, как уважал Исав своих родителей. Значит, всегда вот символика того, кто очень сильно уважает родителей, это всегда Исав. Что-то, которые не уважали родителей. Потому что они считаются такие очень развращенные люди. Если, я не знаю, ли вы читали когда-то о римском... Вы знаете, что Исав, здравствуйте, его потомки рассматриваются римляне. И вы, может быть, читали о римской культуре, какая она была. Скажем, римляне были очень патриархальные. Там очень... Да, в своем начале у них было очень большое уважение к родителям. И вы знаете, что отец мог взять и продать своего сына в рабство? Отец имел полную власть над своими детьми. И это явно, если мы видим их как потомки Исава, то у них это совершенно однозначно. Да, это, видите, это потом, как это все происходит. Но вначале это уже немецкие племена, там они когда уже перемешались. А вот если вы читаете о Римской империи, и начало римлян, у них было неописуемое уважение к родителям. У них было две вещи, это неописуемое уважение к родителям и закон. Это вот два базы, на которых построен тяжкий, кто такой Исав. Он должен все делать правильно, кто-то в каких-то правилах, даже если он их полностью искажает. И уважение к отцу. И тогда что говорит Ицхак? Вот я постарел. Я не знаю день моей смерти. На это говорит Мидраш. Сколько лет было здесь Ицхак? Когда человек должен начать и рассматривать, что может быть он еще немножко умрет, и он захочет передать какое-то наследство или завещание своим детям. Да, примерно во время сколько-то лет, там говорится, 5 лет. До смерти родителей или 5 лет после смерти родителей. И мне кажется, генетически мы также знаем, что у каждого человека есть свой генетический, как называется, возраст. И это обычная вещь, которая передается по линии родителей. Поэтому говорится, или 5 лет до смерти отца, или 5 лет и после этого, и 5 лет также то же самое, то, что происходит с матерью. Сара умирает, когда ей 127 лет. По преданию, Ицхаку здесь 123 года. Так он уже начинает рассматривать, может быть, это уже пришло мое время. Так как мы знаем и что? У меня снова нет никакого листа для того, чтобы тут на этом невозможно. Вы хотите, можно сделать такое мнение, или, может, вы сами записываете, у кого есть. Это чисто совершенно математика. Если вы просмотрите в самом конце, спасибо, в самом конце нашей недельной главе, можете это рассмотреть, это после всех благословений всего, то, что Исав понимает, это что он потерял все благословения за счет чего? Все или почти все. Что это? Да, ну, что в его поступках привело к тому, что Ицхак и Ривка в какой-то мере не видят его как своего явного продолжения.
Жены.
Тогда то, что он берет и делает в самом конце нашей главы, это 9-й пасук, «Ваелех Исава Лишмаэль». И пошел Исав к Ишмаэлю, и он взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама. Мы все знаем, что Ишмаэль сын Авраама. Почему это подчеркивается? Потому что говорит сейчас Исав? Я сейчас пойду и возьму себе, понимаете, кого? Если Якова послали к Лавану, я пойду к Ишмаэлю. Так мы знаем, что это дочь Ишмаэля. Мы знаем, что ее дедушка был Авраам. Это достаточное описание? Туда вообще говорится, она была сестра Навайота. Вы помните Навайота? Так Навайот, по преданию, если вы увидите это в Паршат Хаесава, это старший сын Исава. Старший сын Ишмаэля. Зачем вам говорится, кто был ее брат? Притом, если уже написать ее одного брата, что вы должны написать? Всех братьев. И там было 12 братьев. Так у нас есть предание, что как раз в этот момент, когда Исав пошел заниматься бракосочетанием с Ишмаэлем, как-то когда он только пришел к Ишмаэлю, Ишмаэль жил. А когда уже дело дошло до свадьбы, Ишмаэль умер, и кто ее выдал, был ее брат. Навайот. И сколько лет жил Ишмаэль? Конец Паршат Хаесава. Хотите, можете проверить. Он жил 137 лет. Он жил 137 лет. Теперь его Исав живет на 10 лет больше. Поэтому, понимаете, как это?
Правильно, тот, кто уважает родителей, у него есть телефон.
Теперь, на сколько лет на сколько лет Ишмаэль старше Ицхака? 14. Ему было 13 лет, когда сделали обрезание. А Ицхак рождается год после обрезания Авраама. Он 14 лет. 137 минус 14, сколько у вас окажется? Да будет. 123?
Да.
Все, понятно, почему я сказала, что ему было сейчас 123? А Сара умерла, когда ей было 127. Просто я ему говорю, рассматриваю, почему как раз именно сейчас это решил. И видите, как мы это видим из двух местах. Значит, мы учим от того, что написано охот Навайот, что она была сестра Навайот, что сейчас умер Ишмаэль. Из этого мы узнаем, что Ицхаку было сколько лет? 123. Сейчас мы думаем, почему именно в 123 года он решил, что он стар. Потому что же сколько-то лет примерно в районе этого возраста умерла его мать. И тогда мы учим, что человек должен знать генетически, что он обычно умирает примерно в возрасте или родить отца, или матери. И поэтому должен тогда уже к этому готовиться. Если мы рассмотрели, сколько лет было Ицхаку в это время, тогда нам очень легко рассмотреть, сколько лет в это время Ицхаку, Якову и Исаву. Они же близнецы. Поэтому сколько лет Якову, столько же лет Исаву. Сколько лет было Ицхаку, когда они родились?
Он женился в 40. Потом у них не было детей.
Это написано явно в Туре. Вейцхак бен... Нахон. Вейцхак бен Шишим Шана Беледету там. Ицхаку было 60 лет, когда они родились. 123. Минус 60. 63. Значит, сейчас Исаву и Якову 63 года. Так мы знаем, что Яков женился в очень поздном возрасте. Он женился позже всех наших праотцов. Это как это значит? Мы знаем, что в 63 года он еще явно не женился. Ицхак женился в 40 лет. Это написано. Авраам, оно такое есть предание. Как? Вата. Это пасук гимель. Сана хелеха. Телеха бекаштыха. Вецеха сады. Вецуда лицайт. Что вы тут видите? Я сначала рассматриваю такую очень наружную вещь, потом мы рассмотрим более. Как написано здесь слово цайт? Правильно или неправильно? Последнее слово пасук гимель. Хотите, пожалуйста, можете посмотреть. Как пишется слово «цайд»? С «гей» в конце или без «гей» в конце?
Без «цайд»?
Без. Видите, что на «гей» есть такая точечка, кружочек, который нам говорит, что эту букву не надо произносить. Видите, что далее там без «накудот».
Здесь написано правильно, как «цайд». Что это? Маленькие буквы.
Да. Русских обычно не дают. Дают это более явно понять, что это какая-то лишняя буква. Да. Так понятно, что тут гей лишний. Теперь почему тут гей лишний? Не каждый раз я знаю, почему каждая буква лишняя. Но тут по случаю я как-то это просмотрела. О чем тут говорит Яков, просит, извините, Ицхак просит Исава. Что он пошел в поле и нашел ему дичь. Сейчас вопрос, мы сейчас рассматривали, что Ицхак рассматривает Исава в своем, что Исав он кто такой, в его идеале. Это не значит, что он считает, что Исав сейчас в идеале. Ицхак знает явно, что Исав сейчас совершенно не идеальным человеком. То, что Ицхак видит, это те силы, которые в Исаве, как их можно превратить в идеальные силы. Это понять немножко, что это? Может, он же видит, на кого он женился. Понятно, как это? Он видит, кто такой Исав. Только Ицхак все время что рассматривает? Как вот эти силы можно взять и перевернуть? Он говорит Исаву, ты физический человек, ты пользуешься физическим миром. Если ты хочешь получить благословение, если ты хочешь иметь удачу в твоей физическом мире, ты должен весь этот физический мир, как пользоваться им. Правильно? И поэтому я тебе не дам благословение просто так. Для того, чтобы Исаву получить благословение, он должен как-то показать, что он умеет правильно пользоваться физическим миром. Когда Яков получит благословение, ему не будут даны никакие указания. Его просто позовут и скажут, тебе дается такое-такое-то благословение. Потому что Яков не должен пользоваться физическим миром. Он же пользуется каким миром? Духовным. И то, что просит его Ицхак, это что он взял ему и принес ему дичь. И он ему описывает точно, как надо взять и словить дичь. Если вы Ицхак, и вы просите Исава. Исав – это такой очень хороший охотник. Вы перед тем, как вы говорите, охотник, принеси мне дичь. Вы ему точно описываете. Ты знаешь, что ты должен взять меч, ты должен взять лук. Так вы просите у охотника что-то или нет? А что ты делает Ицхак? Посмотрите. А сейчас. Возьми, пожалуйста, приготовь твои инструменты. Твой лук, твое, извините, первым делом твой меч, твой лук, и выйди в поле, и возьми, слови мне дичь. Вы, как вы думаете, Исав пойдет в поле ловить дичь без меча и без лука?
Это странно.
Да, понятно, что тут пробую рассмотреть, почему Ицхак тут все это описывает. И на это говорится, что Исав, Ицхак очень хорошо знал своего сына Исава. И он боялся, что тот что может взять?
Хотела, том ловить.
Взять и принести ему некошерную, некошерно зарезанную животное. Поэтому он говорит, если ты берешь сейчас, это делаешь, пожалуйста, возьми твои инструменты. Приготовь их так, чтобы ими можно было кошерно зарезать дичь. Поэтому говорит, именно какие инструменты взять? Алахически, если вы очень хороший снайпер, вещь, которую я в жизни не видела, можно теоретически взять и стрелой кошерно зарезать животного. Но для этого вы должны быть настолько метким стрелком, что вы должны, когда вы стреляете, попасть животному точно в горло и перерезать ему, понимаете, как это? Ого. Дыхательные пути и пищевод. Это то, что называется шнесиманими, точно как их, больше половины каждого из них.
Ничего себе.
Он ему говорит, значит, если ты хочешь, ты можешь это сделать, но для этого что ты должен сделать? Взять и приготовить эти инструменты, чтобы они были кошерны для зарезания. Это не, что он ему говорит, возьми эти инструменты, понятно, что Исав их сам возьмет, но приготовь их и наточи. Вы знаете, что для того, чтобы животное было зарезано кошерно, что надо сделать? Это должно быть абсолютно хорошо наточено, без одной зубринки. Почему он говорит о цаец с добавочным геем? У нас есть устное предание, что у нас есть 5 законов, как устных, которых письменно нигде не написаны, как надо кошерно зарезать животных. И поэтому тут лишнее хей, что Ицхак передает Исаву и повторяет с ним еще раз 5 законов, как надо кошерно зарезать животных, чтобы Исав их знал перед тем, как он идет в поле зарезать. Так это одно из еще намеков о том, что Ицхак что знал. Не только всю письменную Тору, а также всю устную. Дайте мне это третий пасук. Перегимель, слово цайт. Ну, он помнил. Так он мог, скажем, сразу взять и пойти к Ишмаэлю и жениться на его дочери.
Может быть, они не заботились.
Не, ну он так же потом это без заботы берет и сам это делает.
Ну, а как же это работа?
Ему было уже, вы знаете, сколько? 40 лет, когда он решил жениться?
Хорошо молилась, наверное.
Авраам. Никого не послали. Авраам сам нашел себе сарай. И Яков, ему только говорится, иди к Лавану и там найди себе кого ты хочешь, значит, ему тоже не заботится, ему не привозят жену.
Только Ицхак потом привели
жену. Исав знал также, он помнил, ему явно в семье рассказывали, как Ривка, понятно, как и нашли, какая была проблема. Исав вместе с этим берет это и не делает. Теперь потом просмотрим, что думает Ицхак. Может быть, это не сейчас, мы можем это понять тем, что говорится немножко позже. Это у нас есть спор, на ком женится 12 колен. Может быть, я тут запрыгиваю вперед, но только немножко для того, чтобы объяснить. Так есть два совершенно противоположных мнения. Это мнение Раби Иуда и Раби Нехемия в Мидраше. По одному мнению, они берут и женятся на своих двойняшках, сестрах. И тогда течки то, что должно было произойти, это у Лавана есть Ривка и есть Лаван, они брат и сестра, так это как будто не... Это перепрыгивает поколение. Понятно, как это? Они не рождаются, эти девочки в семье Ицхака и Ривка, они рождаются в семье Лавана, но при этом приготовлены уже как будто для каждого. А другое мнение, которое говорит Мидраш, это что у 12 сыновей Якова уже не было никакого запрета взять и жениться на женщинах этой страны, на женщинах кнаанитянок. У Ицхака был такой запрет, у Якова был такой запрет, а когда есть уже еврейский народ, нет такого запрета, потому что мы уже можем такую вещь переварить. Извините, что я так говорю. Понятно, как это? И по этому мнению рассматривается, что Исав рассматривал себя уже кем?
Как 12 колен.
Понятно, как это? И поэтому он перепрыгнул кого-то поколение. И поэтому что он решил? Мне уже никуда не надо идти. Я уже могу исправлять местное население. Видите, что я так это говорю. Бессер, это вам объясняет, как и что? Это только... Да, и мы, по-моему, рассмотрели такую вещь, хотя это был гиур только очень внешний, не настоящий, как она называется, иудит. Угу, помните, да, мы рассмотрели, что у них имя одно, а потом имя другое и так далее. Ну, это, я не знаю, вас интересует, какие у нас есть 5 законов, как надо делать шхита. Надо шхита делать спереди, а не сзади. Надо делать шхита, если у нас харама, запрещено делать слишком высоко. У нас есть халада, это запрещено, что нож был покрыт шкурой. Нож должен, как называется, не быть не под шкурой, а над шкурой. Не запрещено резать вот так, надо резать вот так. Там есть 5 законов, как должна происходить шхита. Это тоже называется 5 алахот шхита ле алахали муше мисинай. И это тут Ицхак передает это Исав. И пасук далит. Васели матамим кашера хафти, ваавия ли вохэля, бавурт и вараха навши бетерам умут. И сделай мне из них вкусную еду, как я люблю, и принеси это мне, и я поем для того, чтобы моя душа смогла тебя взять и благословить перед моей смертью. Значит, он ему объясняет, я хочу тебя благословить, а так как ты занимаешься физическим миром, я должен тебе передать физический мир, Так если ты не будешь ими правильно пользоваться, я тебя не могу благословить этим миром. Mm-hmm. Поэтому я тебя прошу взять и сделать этот поступок, не потому что мне это так надо. Понятно, как намного более нужно тебе, для того, что я мог тебе взять и передать вот это физическое благословение. Вырывка. И тут у нас пасук. Хей. Это сторона Ицхака, Исава и Ицхака, как он рассматривает мир. Сейчас мы просмотрим Ривка. Вривка шумат, бедабер Ицхак и Исав бну. А Ривка слышит, как говорит Исав, Ицхак своему сыну Исаву. Ваелех Исава садель цуцайт лави. И пошел Исав в поле принести, словить дичу, принести. Какое слово тут лишнее? Принести. Если он словит дичь, что он сделает с ней? Он принесет. Говорит, это Митраш, что Исав сам себе в сердце сказал, если я найду дичь, хорошо, если нет, я сворую у кого-то и принесу. Поэтому говорится, рацуцай для ви. Кен, рацуцай за беседа, потому что это ничейное. И почему, поэтому также Ицхак просит Исава. Возьмите, он Исав, Ицхак на каком-то уровне подозревает Исава, что все, что у него в доме, оно на каком-то уровне может быть своровано. Поэтому не просит того, что он принес ему что-то из дома. Поэтому просто он взял и словил ему именно дикие животные. А дикие животные, как вы знаете, обычно никакие. Они ничейные. Потому что Ицхак явно не хочет, чтобы что получить. Какую-то сворованную вещь. Он не хочет пользоваться ничем ворованным. А Ривка понимает, что что может делать Исав. Он как-то нацуцает, лави, и принести также сворованную вещь. Ривка амра Ильяков бна. Посмотрите, какое тут деление. Ицхак говорит Элиса бно, а Ривка говорит Ильяков бна. Я же это показываю. Исав говорит своему сыну Исаву, Ривка говорит с ее сыну Якову. Лемо. Хиней шамати тавиха медабер Элисав ахиха лемо. Вот я слышала, что говорил твой отец к Исаву. Хави алицает, принеси мне дичь. Васели матамим вохэля. Варахаха лифне ашем лифне мути. Принеси мне дичь и сделай из этого особые вкусные вещи. И я это поем, и я благословлю тебя перед моей смертью. Вата бни шмаби кули, лашер аним эцава утах. А сейчас, мой сын, возьми и послушай мой голос, то, что я наказываю тебе. Значит, тут точно так же, как Яков. Извините, точно так же, как Ицхак. Говорит Исаву, что он должен делать. Для того, чтобы перед тем, как он будет получать благословение, у него будет какая-то мицва. Кибуд ав вэм, кибуд ав более точно. Ривка хочет, что было у Якова. Кибуд эм и кибуд ав. Как это? Особенно кибуд эм. Он берет и должен слушать то, что ему говорит Ривка. Хотя Якову это очень тяжело. Лех на Элацон. Иди, пожалуйста, к скоту, к мелкорогатому скоту. Векахли мишам шнек да и зим. И принеси мне оттуда два козленка. Тувим, хороших. Весеу тамат амим ля виха кашерагев. И я возьму их и приготовлю так твоему отцу, как он любит. Веевета ля виха вахаль. И ты принесешь твоему отцу, и он это поест. Бавура шеры вахалиф нему то. Для того, что он тебя взял и благословил перед смертью. Но это спрашивает Перкей де Раби Элиэзер. Первым делом, вы знаете, почему Ривка имеет право сказать, что принесли, он взял два козленка, так как, когда она вышла замуж за Ицхака, Ицхак написал ей в Ктубе, что у нее есть право на какое-то распоряжение, понятно, каких-то вещей, чем она и как она хочет. Это не считается, что она пользуется имуществом Ицхака в запрещенной форме. Почему она также просит именно... Значит, это зависит, что происходит между мужем и женой. Насколько они, как они относятся к своему имуществу. Еще одно еще такое гдей и зим, это почему она именно просит его, что он принес козочек, так как козочки, их мясо похоже на кого? На козочек, на мясо. Как вы думаете? Два козленка. Не один козленок, а два. На одного человека. Два козленка. Как вам кажется? Исполнить через это кибуд авэйм. Или кибуд ав, более точно. Понятно, что пробует делать Ицхак. Значит, превратить то, что я говорю, в идеал. Он знает, кто такой Исав. Но он пробует взять Исава во что превратить? Все его возможности повернуть как-то в идеальную сторону. А что говорит Ривка? Ривка говорит совсем другую вещь. Только мы это увидим немножко позже. Но вы так как вы знаете, я это забегу вперед. Она хочет сказать Ицхаку, что не только что Исав, он вообще не год, Иса вообще не годы никуда. Ей с ним вообще невозможно пользоваться духовно никак. Но даже сам Яков, он не полностью духовный, а сам Яков наполовину Иса. Ну что говорит Ривка? А так как Яков наполовину Иса, что нуждается Яков? В физическом благословении.
А кто был прав из них, Ривка?
Как мне кажется, конечно. И Ицхак с ней соглашается. Почему я так говорю? Какое право я имею такую вещь сказать про Ривка? Понятно, просто выж вопрос, что делает Ривка? Я просто хотела это показать, а не только сказать. Она берет Якова. И она Якова, как вы знаете, я просто забежала вперед, поэтому я потом это просто прочитаю. Она берет Якова. И в кого она его переодевает? Значит, что она хочет показать Ицхаку? Что Яков наполовину Исав. И что говорит Яков, когда, извините, что говорит Ицхак, когда он встречается с этим, я не знаю, как это называется, говорится это на русском. Когда, да, когда говорят, что человек, он состоит из двух людей. Есть какое-то слово такое на русском культурное? Двойственность какая-то. Наверное, есть просто какое-то слово, но оно не очень приличное, поэтому я не знаю, как это сказать на русском совершенно. Значит, существо, которое состоит, понятно, из двух совершенно разных частей. Да. И когда гибрид такой, или что, как вы это хотите рассмотреть, да, когда Ицхак это видит, что он говорит? Голос, голос Якова. А руки, руки Исава. Так он о ком говорит? Он говорит, что у Исава есть такие руки, и у Якова голос. Или он говорит, что вот это существо, которое стоит перед ним, имеет и руки Исава, и голос Якова. И тогда, если мы это рассматриваем, что он имеет в виду, что вот это существо перед ним имеет эти две вещи, значит, Ицхак соглашается, что внутри Якова что есть? Руки Исава. А если у Якова есть руки Исава, тогда Яков нуждается в физическом мире, чтобы эти руки могли что-то сделать в этом мире. По некоторому мнению, да. То, что она спрашивает, это понял ли Яков, конечно, Ицхак, извините, понял ли Ицхак, конечно, кто стоит перед ними, кому дает благословение. Понятно, что делает Ривка? Физически то, что она это делает, это всем понятно. Также она берет Якова и переодевает его в Исава. Только я рассматриваю, что это не только физическое переодевание, это и духовное переодевание. Она просто хочет какие-то более глубокие вещи, которые есть в Якове, что сделать? Показать наружу Ицхаку и посмотреть, показать, что это такое. Значит, Ривка считает, может быть, еще раз, Ицхак считает, что Исав лучше, чем он по-настоящему, и Яков лучше, чем он по-настоящему. Это почему я так рассматриваю? Что Исав, он физический, который может как-то им пользоваться для духовных целей, а Яков, он абсолютно духовный. А что считает Ривка? Что Исав, на него надо просто поставить крестик. А то, что ты считаешь про Исава, вот этот идеал, он наполовину уже внутри Якова. Значит, Яков не такой духовный, как тебе кажется.
Может, наши три уса же. А может быть, что все равно...
Потому что мы не можем, даже если мы имеем духовный мир, мы, как люди, зависим от духов физического мира. Исав, он совершенно негодный и никакой. Так он будет пользоваться этим физическим миром для того, чтобы уничтожать Якова, может быть. Но это то, что думает Ривка. Так это вот это вопрос. Вот это то, что и вопрос, который стоит перед ними. Вы тут рассматриваете. А мы рассматриваем, что человек должен с своей стороны делать максимум, что берет.
Он сделал, послал Исава. Все сделал, что надо.
Для того, чтобы просто... Значит, теоретически я могла согласиться с вами. Почему я с вами не соглашаюсь? Извините, что я так говорю. Это потому, что когда Яков приходит, он тогда должен был сказать, я не вижу, мне все равно, я послал. Здрасте, кто ты такой? Ничего не спрашивать, не рассматривать, сразу давать ему благословение. Что делает Ицхак?
Спрашивает.
Кто ты такой? Извините, ты говоришь неправильно. Кто же ты такой? Идем, подойди, я тебя хочу пощупать. Голос такой-то, руки такие-то. Идем, я тебя понюхаю. Значит, извините, что... Так если это ничего не меняет, извините, что я это так описываю, так тогда зачем это все делать? Извините, что так... Значит, понятно, что я пробую рассказать? Ицхак, с своей стороны, что делать максимально? Я как человек, что обязан сделать? Максимальный иштадлют. Я не могу сказать, Всевышний, что ты хочешь мне... Понятно, как это? Мы не фаталисты.
Он понюхал, он послушал, у него осталось сомнение.
Вот так он... к этому нацив, он и рассматривает, почему никого не позвал. Почему не подождал еще минуту? Так по нациву, потому что по нациву он понял, кто находится перед ним. Он понял, что это Яков. Он понял, что этот Яков, половина, понятно кто?
По нациву,
понимаете, все, что я говорю на базе каких-то комментариев, это не... Он и Ицхак понял, кто такой Яков в этот момент, и он благословил Исава, который внутри Якова в этот момент. Понятно, что называется. Но он понял, что он сейчас благословит Якова, в котором есть достаточно много Исава.
На самом деле мы сегодня живем как идеальный Исав.
насколько мы пользуемся физическим миром правильно. Вопрос, даже мы идеальны ли мы сами.